Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве проходит учредительная конференция еще не зарегистрированной новой партии демократов «Парнас». В Братске массовый митинг в поддержку арестованного мэра города Александра Серова. И в Петербурге открылся Володинский фестиваль. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В городе Братске Иркутской области сегодня прошел массовый митинг в защиту мэра Александра Серова. Чиновник был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В пятницу суд вынес постановление об аресте мэра на 2 месяца. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Около 1500 жителей Братска вышли на площадь перед зданием городской администрации. Коммунисты отмечают, что среди протестующих было много молодежи. Братчане не верят, что избранный ими мэр Александр Серов – взяточник. О том, как проходила акция протеста, рассказывает депутат Законодательного собрания Иркутской области, член партии КПРФ Ирина Рычкова.
Очень много выступающих было. Выступали в защиту Серова, против партии «Единая Россия», против Думы Братской, городской Думы. Много было выступающих, которые говорили о том, что произошел захват власти в городе Братске.
Акция протеста не была согласована с городской администрацией. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов не проводили массовых задержаний. В отделении милиции забрали одного депутата городской думы и одного молодого братчанина. После окончания митинга милиция попыталась задержать депутата Заксобрания Иркутской области Ирину Рычкову. Но люди начали кричать, что это противозаконно, так как у нее депутатская неприкосновенность. Ирина Леонидовна рассказывает, что милиционер в ранге майора потребовал от нее показать депутатское удостоверение, после чего отобрал у Рычковой документы и потребовал проехать с ним в отделение. По словам депутата, от задержания ее спасли люди, которые фактически отбили ее от сотрудников милиции. Заявление по этому факту депутат Рычкова уже написала. В понедельник отнесет его в прокуратуру. Продолжает Ирина Рычкова.
Мужчина один зачитал Конституцию Российской Федерации, где сказано, что главным является в России это народ. Это он принимает решения, и, значит, народ решает все. А здесь Конституция не выполняет.
Во время митинга была принята резолюция, согласно которой братчане будут проводить массовые акции протеста почти каждый день, вплоть до освобождения мэра Александра Серова. Принято также решение создать инициативную группу, которая будет прорабатывать план, как реализовать все требования, которые были высказаны в ходе митинга. Решили также, что члены инициативной группы пойдут на следующее заседание Думы города Братска, которое состоится 8 февраля, с тем, чтобы высказать мнение сотен братчан. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Политические эксперты сходятся во мнении, что события в Братске – это закономерное явление. Это результат борьбы партии власти с мэрами, выбранными от других партий. О событиях в Братске в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой глава региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
За последние годы сложилась очень специфическая традиция, когда мы видим множество скандалов, связанных как раз с теми главами администрации, которые избирались в противовес кандидатам партии власти. И таких случаев в последнее время было довольно много. Более того, если мы посмотрим все наиболее значимые победы на выборах мэров оппозиционных кандидатов, почти всегда они кончались либо отстранениями от должности по тем или иным причинам, либо уголовными делами. То есть выглядит это как ситуация, мягко выражаясь, спорная. Получается, что если кандидат, скажем, меняет партийную принадлежность, после выбора вступает в «Единую Россию», то проблем у него нет. Если он сохраняет приверженность оппозиционной партии, вдруг выясняется внезапно через какое-то время, что он там или взяточник, или принимает какие-то незаконные решения и так далее. То есть, если мы возьмем 2009 год, весной, скажем, «Единая Россия» проиграла выборы мэров 2 городов – Смоленска и Мурманска. Через год мэра Смоленска, который в «Единой России» восстановился, но тем не менее все равно своим как бы уже не стал, его задерживают тут тоже по в коррупции и затем отстраняются от должности. Мэра Смоленска тоже через год отстраняется от должности. То есть в обоих случаях «Единая Россия» власть проиграла, но победители через год фактически от выборов отстранила. Вот смотрите, Иркутскую область. Побеждает Кондрашов, коммунист, на выборах мэра. Через несколько месяцев заявляет о том, что он переходит в партию «Единая Россия». В Братске, где победитель в «Единую Россию» переходить не стал, пожалуйста, уголовное дело. Да, значит, ты человек сам, как, насколько я понимаю, добровольно в кавычках, значит, уходит. То есть выглядит это как, в общем, совершенно очевидно. важная демонстрация избирателям, что голосуй, не голосуй, а все равно власть остается в руках одной и понятной какой партии. То есть на самом деле можно спорить, что о том, что вот в каждом конкретном случае есть какие-то доказательства и так далее, но вместе все это складывается в очень красивую тенденцию, когда избиратели фактически демонстрируют, что любой выбор, неважно за кого, в конечном счете победителя будут либо загонять партию власти, а если он этого делать не хочет, то тогда ждутся другие способы, другие меры. Именно так это воспринимается людьми, именно так это публично выглядит. И не будем наивными, те, кто принимает это решение, прекрасно понимают об их политических последствиях. То есть это дискредитирует в глазах населения всю политическую систему страны в целом, все разговоры о том, что вот мы развиваем многопартийный, развиваем конкуренцию и так далее, но подобные конкретные шаги, все вот эти шатки построения в сфере политической конкуренции просто обесценивают, показывают, что они, в общем, на самом деле не отражают никакого реального содержания процесса. То есть есть продолжение политики, выстраивание жесткой вертикали, включение в этой вертикали правительства всех звеньев, а разговоры про демократизацию, про либерализацию и так далее, как мы видим, не соответствуют конкретным действиям.
Сегодня в Братске состоялся несанкционированный митинг в защиту мэра города, которого подозревают в получении взятки. И люди требуют освободить Серова, а всю думу города отправить в отставку. Как вы думаете, голос народа будет услышан?
Я сомневаюсь, но, на мой взгляд, вот подобными действиями на самом деле никаких проблем власть не решает. То есть это попытка свои поражения каким-то образом отменить, там, либо перевешиванием ярлыков, либо отстранением под другим поводом победителей от должности там, и так далее. Они, на самом деле, в общем, на повышение доверия к властной вертикали не работают. Более того, скажем, если вот после того, как в Иркутске мэр перешел в Единую Россию, как в Ангарске, Единая Россия проиграла выборы в городской совет, но потом все равно провела глава года своего человека, это как бы было определенным ударом по коммунистам, что вот мы голосуем, а люди там меняют принадлежность и так далее. Но вот ситуация в Братске, на мой взгляд, имиджево, в некотором смысле, можно, может быть, даже подарок КПРФ, потому что она показала, что и есть среди кандидатов, которые избираются, люди принципиальные, что эти люди даже вот, в общем, оказываются по боли, по сути дела, жертв, поскольку совершенно очевидно, что психологически Серов воспринимается очень многими как фигура пострадавшая. То есть, я не знаю конкретной ситуации в Братске, да, там у меня нет никаких данных социологии, как воспринимают же горожане. На мой взгляд, вот люди, которые в Братске пошли вот на эти действия, они мало того, что они дискредитируют в целом множество там заявлений о демократизации в кавычках на федеральном уровне, но они на самом деле с точки зрения пиара и в общероссийском масштабе очень негативно влияют в целом на образ партии власти, и в том числе учитывая предстоящие местные выборы 13 марта этого года. Поэтому я думаю, что ситуация в Братске будет иметь долгоиграющие последствия, возникает масса вопросов, почему мэр был задержан в момент получения, а ему стали спокойно дойти до квартиры, потом стали туда ломиться, почему он требовал присутствия общественности, что сразу возникает вопрос о том, что, возможно, он прекрасно понимал, что с местными правоохранительными органами у него, вероятно, не самые лучшие отношения, и сам факт того, что он после выборов не снимал принадлежность, тоже, в общем, говорит об определенных человеческих качествах. Здесь, в общем, возникает масса вопросов, на которые выглядят смысловыми противоречиями. Я думаю, что это как раз те самые вопросы, которые в глазах общества с точки зрения политической составляющей произошедшего в Братске.
На событиях в Братске глава региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Говорит Радио Свобода, в Москве 15:15, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В столице Египта Каире продолжаются демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Приостановлена подача газа из Египта в Израиль из-за взрыва на газопроводе на севере Египта. Президент США Барак Обама призвал к началу мирной передачи власти в Египте. В Мюнхене на международной конференции по проблемам безопасности в центре внимания остается ситуация в Египте и других арабских странах. В Москве проходит конференция первого регионального отделения новой демократической партии «За Россию без произвола и коррупции». Или, как называют свое детище Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков партии «Народной свободы» – «Парнас». На конференции работает и наш корреспондент Павел Куравский, он на линии прямого эфира. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит у вас?
Немножечко затягивается. Начало заседания, все лидеры партии уже собрались, они пока не сидят на трибуне, они сидят в первом ряду. Выступает член политсовета партии, который рассказывает о структуре сегодняшнего заседания. Ну, дело в том, что сегодня будут регистрироваться члены партии, они планируют Организаторы планируют набрать 500 человек, по закону положено 450, но они для себя поставили целью зарегистрировать сегодня 500 человек. Я напомню, что сегодня проходит заседание первое московского отделения партии Народной Свободы, или как ее уже окрестили в народе и среди самих партийцев — Парнас. Это такое неофициальное сокращение, но им все пользуются, и, в общем, от него никто не отказывается для удобства. Потому что название партии длинное — партия Народной Свободы, Россия без произвола и коррупции. Значит, я напомню немножко предысторию. 14 сентября 2010 года было подписано соглашение о создании коалиции демократических сил «Россия без произвола и коррупции». Значит, мы подписали Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. 13 декабря в Москве состоялся учредительный съезд, на котором была, собственно, создана партия. Сейчас самая главная задача партии, как говорят лидеры, до начала апреля собрать и подать все документы в Министерство юстиции, чтобы партия была зарегистрирована, чтобы все эти процедуры завершили к августу. И таким образом партия имела возможность участвовать в выборах как в Думу, так и в президентские. В уставе партии одним из пунктов значится, что на съезде партии будет избрана кандидатура, некий согласованный всеми членами партии представитель, кто-то, видимо, из лидеров, будет претендовать на пост президента Российской Федерации, ну, как я понимаю, на ближайших выборах 2012 года. Сейчас заседание начинается в эти минуты. Немножко была задержка в связи с тем, что много пришло людей, и не все успели зарегистрироваться.
Спасибо, Павел. Павел Куравский, корреспондент «Радио Свобода». В Петербурге продолжается голодовка задержанных у гостиного двора активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Всю эту неделю в Петербурге проводились одиночные пикеты в их защиту. С подробностями мой коллега Виктор Резунков.
Очередной митинг в защиту 31 статьи Конституции Российской Федерации, состоявшийся у гостиного двора 31 января, был разогнан ОМОНом с беспрецедентной жестокостью. Были задержаны более 80 участников этой акции протеста, которым пришлось провести всю ночь в отделении милиции. На следующий день мировой судья Кузнецов большинству выписал штраф, а пятерых активистов «Другой России» арестовал на 7 суток. Одного из них, Андрея Милюка, на 15. Все они сейчас объявили голодовку, что стало центральным событием минувшей недели в Петербурге. По мнению лидера петербургской организации партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, это новая тактика местных властей.
Это новая тактика городских властей и вот мирового судьи Кузнецова, по указке которых самых активных участников стратегии стали наказывать административным арестом. То есть такие случаи уже были вот после августа и октября этого года, и теперь вот после января тоже. В итоге трех активистов «Другой России» он приговорил к 7 суткам лишения свободы. Вот, и 3 человека сейчас отсиживают вот 7 суток в изоляторе на Захаревской улице. Это Игорь Чепкасов, Игорь Щука и Роман Хренов. А активист «Другой России» Андрей Милюк получил 15 суток. Видимо, он был наказан за то, что активно защищался в суде. И пришлось переносить процесс на следующий день, и судья добавил ему за активную защиту самого себя 8 суток ареста дополнительно. Наши арестованные объявили голодовку. Вот сейчас они в ИВС голодают в знак протеста против несправедливого решения судьи Кузнецова. Обжалованы в Куйбышевский районный суд. Будем ждать решения суда. Практика такова, что пока что его решения об арестах оппозиционеров административных отменялись. И проводятся акции в поддержку их, одиночные пикеты, в которых участвуют разные политические силы. Те, кто в декабре заключил своеобразный пакт в рамках петербургской оппозиции о защите активистов, подвергающихся уголовному административному преследованию. То есть «Яблоко», «РНДС», «Другая Россия», «Оборона», ну и другие организации.
Андрей, скажите, почему в Петербурге, в отличие от Москвы и других городов России, так жестоко пресекаются акции в рамках стратегии 31?
Вообще, надо отметить, что власти Петербурга себя ведут жестче со стратегией 31, чем московские. Если в Москве хотя бы что-то пытаются согласовать, вести какие-то переговоры с организаторами, то у нас ничего подобного не происходит. И ни разу Смольный не пытался вступать с нами в переговоры. С нами разговаривают языком административных задержаний, арестов и уголовных дел уже, потому что, например, у меня в уголовном деле фигурирует участие в акции «Стратегия 31» в октябре. Объяснений здесь может быть несколько. Первое, они используют тактику, разделяя властвы Смольной, с одной стороны, приглашая представителей либеральной оппозиции к себе и налаживая с ними диалог, с другой стороны, вот таким образом жестко пресекая стратегию 31 и явно ставя на то, что вот это закручивание гаек, оно заставит нас остановиться и перестать выходить к гостиному двору. Вот, что расчет неверный, это будет акции продолжены, несмотря на то, что вот так все это происходит. Ну и второй момент, в Москве все-таки сменилась власть, там убрали мэра Лужкова, поставили Собянина, а в Петербурге власть не сменилась, и у нас по-прежнему остается Валентина Ивановна, так что это, наверное, хороший дополнительный повод требовать ее отставки, поскольку если раньше Петербург считался в стране таким более или менее городом свободным, более свободным, чем остальная Россия, то сейчас мы видим, что и в Москве власти пытаются что-то разрешать там хотя бы, и в провинции часто стратегия 31 разрешена, то есть в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в других городах она проходит свободно, а вот в Петербурге власть заняла вот такую вот позицию. Ну вот, к сожалению, это результат правления Валентины Ивановны и ее команды.
Пикеты в поддержку объявивших голодовку активистов «Другой России» продолжатся до освобождения Андрея Милюка 15 февраля. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Каире лидеры демонстрантов встретились с премьер-министром Египта Ахмедом Шафиком. Как заявил активист молодежного движения Абдель Рахман Юсеф, в пятницу вечером стороны обсудили пути отстранения от власти президента Хосни Мубарака и начало общенациональных переговоров о будущем страны. По словам Юсефа, в ходе беседы было выдвинуто предложение, чтобы Мубарак передал свои полномочия вице-президенту Омару Сулейману, а сам либо покинул страну, либо ушел в политическую отставку. В центре Каира на площади Тахрир по-прежнему находятся демонстранты. Площадь оцеплена военными, но никаких столкновений не происходит. Лидеры протестующих заявили, что продолжат акции вплоть до ухода Мубарака в отставку. Однако основные демонстрации теперь будут проходить по вторникам и пятницам. Через 10 дней после начала массовых волнений в Египте Соединенные Штаты, оказавшиеся в силу тесных союзнических отношений с Египтом в роли самой заметной сторонней силы, способной оказать влияние на развитие событий в стране, пытается нащупать верную стратегию, которая обеспечит демократические реформы в стране. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
В последнюю неделю каждый новый день многотысячных демонстраций противников и сторонников президента Хосни Мубарака провоцировал все более отчетливые призывы Вашингтона к безотлагательной реформе египетской политической системы. Если неделю назад после первых демонстраций оппозиции вице-президент Байден заявил о том, что Хосни Мубарак является надежным союзником Соединенных Штатов, то в пятницу президент Обама впервые публично, хотя и в дипломатичных выражениях, дал понять, что в Белом доме реально думают о роли Мубарака как главного действующего лица кризиса. «Я верю, что президента Мубарака глубоко заботит судьба его страны. Он гордый человек, но также и патриот. Я надеюсь, что в конце концов он примет верное решение», — сказал Барак Обама. Обама отказался назвать, что он сам считает верным решением. Во время пресс-конференции с премьер-министром Канады президент Обама сделал акцент на основных принципах подхода США к египетскому кризису. «Мы отвергаем насилие как ответ на кризисные события», — сказал президент Обама. «Атаки на репортеров неприемлемы. Атаки на мирных демонстрантов неприемлемы. Демонстранты также обязаны прибегать только к мирным средствам протеста. Совершенно ясно, что требуется переходный процесс, который должен начаться сейчас. В ходе этого процесса должны уважаться права человека, и процесс должен завершиться свободными и справедливыми выборами». Американские наблюдатели и комментаторы соглашаются, что события в Египте превратились в серьезнейшее внешнеполитическое испытание для Соединенных Штатов, тем более, что прецеденты последних десятилетий не дают проверенных идей, которые бы помогли разрешить подобный кризис. События, вызывающие наибольшие параллели, свержение иранского шаха завершилось утверждением в Иране радикального исламского режима. Мой собеседник – бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Если Соединенные Штаты в действительности убеждают Мубарака в необходимости отставки, как утверждают источники в Белом доме, то это означает, что Соединенные Штаты прибегают к тактике, которая лежит на поверхности, но которая никогда не приводила к успеху. Возьмем хотя бы иранские события 1979 года. Мотивы такого подхода понятны. Соединенные Штаты, как демократическая страна, не хотят оказаться в глазах египетского и мирового общественного мнения на стороне диктатора. Белый дом интуитивно пытается дистанцироваться от Мубарака. Проблема сейчас, как и во время прошлых подобных кризисов, заключается в том, что единственной, организованной, альтернативной нынешнему режиму силой являются радикальные исламисты. Для перехода к реальному, умеренному, репрезентативному правительству требуется длительный переходный период. Но ни администрация Обамы, ни ее предшественники не требовали от своего союзника Мубарака проведения реформ, когда ситуация выглядела стабильной. Сегодня же, на мой взгляд, увы, нет приемлемой альтернативы нынешнему режиму. Я думаю, что лучшим исходом этой кризисной ситуации будет создание правительства с участием представителей нынешнего режима и оппозиции. Правительство, которое бы создало условия для проведения демократических реформ. Но это, конечно же, невозможно сделать за полгода или за год. Этот новый реформистский режим должен гарантировать, что вакуум, созданный во время переходного процесса, не будет заполнен экстремистскими силами внутри страны и за ее пределами, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью. И все-таки, каков ваш прогноз развития событий? Что-либо прогнозировать сейчас невероятно трудно. Но если, как требует Вашингтон и другие западные столицы в Египте будут проведены через 7 месяцев реально свободные выборы, то на них, скорее всего, победит единственная реально организованная оппозиционная сила – исламисты. Следующий вопрос – начнут ли события развиваться по алжирскому сценарию, где армия взяла власть в свои руки после победы в первом туре выборов радикального исламского движения? Или к власти в Египте все-таки придет радикальный режим? Он проведет чистку в армии, и результатом станет резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Это был американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Белый дом надеется на то, что успех обсуждаемого с египетскими властями и представителями оппозиции плана мирной законопослушной смены правительства в результате свободных выборов возможен, если будет организована широкая международная поддержка этого процесса, если ведущие столицы потребуют от претендентов на власть в Египте приверженности демократическим реформам, уважения прав человека и ненасильственных форм борьбы за власть. Вашингтон, как говорят, настаивает на почетной отставке Хосни Мубарака, считая, что пока он находится у власти, реформы невозможны. А промедление с реформами, опасаются США, чревато политическим коллапсом Египта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели». Сегодня ведет передачу Андрей Шар. И главная тема его программы – это развязка политического кризиса в Египте, отчеты с места событий и мнения экспертов, а также репортаж с московской учредительной конференции партии «Народной свободы». В Москве 15:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Массовая эвакуация россиян из Египта пока не планируется. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Салтанов, отметив, что планы на случай экстренных ситуаций разрабатываются. В центре столицы Египта, Каира, по-прежнему находятся демонстранты. Площадь Тахрира оцеплена военными, но столкновений пока не происходит. Лидеры протестующих заявили, что продолжат акции вплоть до ухода президента Хосни Мубарака в отставку. Однако основные демонстрации теперь будут проходить по вторникам и пятницам. Подача газа из Египта в Израиль приостановлена сегодня из-за взрыва на газопроводе на севере Египта. По сообщениям, египетская армия оцепила район происшествия. Возникший пожар тушат. В Мюнхене на международной конференции по проблемам безопасности в центре внимания остается ситуация в Египте и других арабских странах. В рамках конференции сегодня должен состояться обмен ратификационными документами договора о стратегических наступательных вооружениях между США и Россией. В столице Мордовии, Саранске, около 1000 человек приняли сегодня участие в акции протеста против роста цен. Митинг был организован региональным отделением КПРФ и республиканским штабом протестных действий. В Братске прошел несанкционированный митинг сторонников бывшего мэра города Александра Серова, арестованного по подозрению в получении взятки. На акцию собрались около 1500 человек, двое были задержаны милицией, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Казахстане сегодня началось выдвижение кандидатов в президенты. Досрочные выборы назначены на 3 апреля. В Пакистане в горном районе Хайбер 3 человека погибли и 2 ранены при взрыве бомбы. На юге Судана 20 человек убиты и по меньшей мере 24 ранены в столкновениях между военными.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Казахстане сегодня началось выдвижение кандидатов в президенты. Их регистрация закончится 2 марта. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся у власти уже 20 лет, в пятницу назначил досрочные президентские выборы на 3 апреля 2011 года. Ранее Конституционный совет отклонил принятый парламентом закон о проведении референдума по вопросу о продлении полномочий Назарбаева до 2020 года. Подробнее об этом в комментарии политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Референдума по продлению полномочий президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не будет. Будут внеочередные президентские выборы. В победе на них Назарбаева не сомневается ни один наблюдатель, ни один гражданин Республики Казахстан. Но, тем не менее, в Астане говорят о том, что все демократические процедуры соблюдены. Сам президент не пошел навстречу инициативным группам граждан, которые предлагали провести референдум о продлении срока его полномочий. Конституционный совет также не согласился с соответствием такого рода референдума основным положением Конституции Казахстана. И теперь все будет в рамках закона и в рамках демократии. Однако эта демократия имеет ярко выраженный постсоветский характер. Ее трудно даже назвать исключительно казахстанской. Практически на всем постсоветском пространстве практикуется продление сроков президентских полномочий любым путем, который удобен для существующей элиты и для первого лица. Когда есть необходимость сохранения этого самого лица перед Западом, тогда можно назначать до бесконечности президентские выборы, на которых один и тот же человек может баллотироваться бесчисленное количество раз. Когда лицо не думает о сохранении лица перед Западом, тогда проводятся референдумы и полномочия продлеваются автоматически. Если подумать, на самом деле разница между референдумом, на котором продлеваются полномочия главы государства, и выборами, на которых глава государства получает более 90% голосов, нет, потому что нет никакой возможности сменить власть. Утрачен механизм этой сменяемости. Еще одним очень важным фактором является то, что отсутствие механизма сменяемости порождает герметичную, закрытую, не способную ни к каким серьезным изменениям элиту. Однако могут возразить, что именно эта элита провела, например, экономические реформы в Казахстане, и сегодня страна отличается от соседних государств не только Центральной Азии, но и Европы относительным уровнем экономических свобод и возможностью для инвестиций. Но может ли такого рода оправдание послужить неким фактором, который объясняет будущее Казахстана? Ведь никто до сих пор не может дать ответа на самый простой вопрос. А каким будет Казахстан после своего первого президента, если этот первый президент вечен? И все, в том числе и законодательные нормы, и экономические свободы, и отсутствие каких-либо перспектив для части инвесторов или политических деятелей, все это связано только с одним человеком. Сможет ли казахстанское государство после Назарбаева, а ведь такой период рано или поздно придет, существовать и развиваться достаточно благополучно и успешно? Или оно окажется ареной для борьбы между наследниками первого казахстанского президента? Удивительно, что Нурсултан Назарбаев, который был одним из самых опытных и гибких политиков на постсоветском пространстве в конце 80-х, начале 90-х годов, так и не оказался человеком, способным обеспечить преемственность власти. Вообще задуматься о времени, когда его не будет во главе Казахстана. А ведь государственный деятель тем и отличается от политика, что он не живет по формуле «после меня хоть потоп». Это и есть главная постсоветская формула. И неважно, что помогает тем, кто чертит ее на своих рабочих столах, удерживаться у власти. Референдум, выборы, войска или общественные инициативы. Важно другое, что плохо будет жить тем, кто станет современниками самого потопа. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Японская компания Mitsubishi уже наступающей весной может начать продажи в России первого легкового автомобиля с полностью электрическим приводом. Эксперты скептически оценивают эту затею. Они считают, что к переходу на электромобили ни инфраструктура страны, ни потребители пока не готовы. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» расскажет Иван Трифилов, но прежде о других новостях.
Общий объем экономики России в 2010 году, согласно предварительным данным Федеральной службы статистики, увеличился на 4%, составив почти 44,5 триллиона рублей. По текущему обменному курсу это более 1 триллиона 490 миллиардов долларов. В России начались биржевые торги зерном из Государственного интервенционного фонда, объем которого на сегодня составляет 9,5 миллионов тонн. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Инфляция в России за последнюю неделю января составила 0,6%, а в целом за месяц 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее в январе потребительские цены в стране выросли на 1,6%. Центральный банк России сохранил на уровне 7,75% свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную в июне 2010 года. Также оставлены без изменений и другие ставки по операциям, которые проводит банк. Ранее глава Центрального банка Сергей Игнатьев заявил о возможном повышении процентных ставок в связи с ускорением инфляции в январе. Высокий суд Лондона приостановил сделку между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании, компании ТНК-BP. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. В середине января Роснефть и BP объявили о создании альянса, предусматривающего в частности обмен пакетами акций компаний. Российские акционеры ТНК-BP посчитали эту сделку противоречащей ранее достигнутым соглашениям. Российская группа компаний «Dixi» договорилась о покупке 100% акций торговой сети «Виктория». Общий объем сделки составит 20 миллиардов рублей или более 680 миллионов долларов в пересчете. Сообщается, что объединенная компания станет третьим в России розничным продовольственным оператором по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов. В марте-апреле Mitsubishi планирует предложить российским потребителям свой первый серийный электромобиль. Его испытания в стране уже начались. Таким образом, японская компания, первой среди других автопроизводителей, готова вывести на внутренний рынок России легковой автомобиль не с гибридным, а с полностью электрическим приводом. Эту модель Mitsubishi производит с середины 2009 года. В январе ее продажи начались в 15 европейских странах. Мощность двигателя электромобиля составляет 64 лошадиные силы, запас хода 160 км, а максимальная скорость 160 км в час. Зарядка возможна в двух вариантах – от обычной розетки в течение 7 часов и быстрая в течение 30 минут. В Японии автомобиль продается более чем за 40 тысяч долларов. Цена для российского рынка пока неизвестна. Mitsubishi не приводит оценку спроса на эту модель в России, однако эксперты уверены, что он будет незначительным, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Номер два, это то, что я не знаю, как этот автомобиль будет эксплуатироваться в условиях суровой российской зимы, поскольку он будет работать на аккумуляторе, то непонятно, проводила ли компания Mitsubishi необходимые тесты, как эта батарея чувствует себя в российских реалиях. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве. С точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Михаил Пак из Атона согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Не, я думаю, что это точное дело сегодняшнего дня, вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, ну, представляете, то есть, если, например, там каждый там пятый москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде, поэтому дополнительная нагрузка, а, как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей остаются недоступными.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В столице Египта, Каире, продолжаются демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака. В Братске сегодня прошел несанкционированный митинг сторонников бывшего мэра города Александра Серова, арестованного по подозрению в получении взятки. В Москве проходит учредительный съезд регионального отделения пока не зарегистрированной партии Народной свободы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На этой неделе российские вузы начали публиковать правила приемной кампании 2011 года, а глава Федеральной службы по надзору в сфере образования рассказала о сроках сдачи единого государственного экзамена. Надо заметить, что у выпускников этого года шансы поступить в институт на бюджетное обучение не только не уменьшились, но и даже увеличились. Как результаты новых стандартов укладываются в контрольно-измерительную систему ЕГЭ? Об этом Тамара Леленкова.
В фокусе обсуждения проекта федерального стандарта старшей школы оказалась его предметная часть. В отличие от личностных результатов, которые не измеряются, ее результаты могут быть оценены все тем же ЕГЭ. Как станут оцениваться третьи метапредметные достижения российских школьников, пока непонятно. Однако очевидно другое. Образовательная идеология новых стандартов входит в противоречие с нынешним принципом измерения результатов. Об этом рассказала Елена Васясина, директор проектной школы номер 1314.
Я и практически все члены моего коллектива считают, что ЕГЭ действительно разрушает нашу систему, вот именно систему образования, которая дает содержание образования, которое дает наша школа. Потому что если мы учим детей думать и мыслить, то ЕГЭ действительно заставляет нас натаскивать. Вот у меня сейчас учитель русского языка отказывается вообще преподавать, потому что она говорит, я не могу, я работаю в мыследеятельностном подходе, а вот это вот автоматизм, вот это вот натаскивание на ЕГЭ, это не моя вообще методика работы, и мне, говорит, очень сложно. Были даже моменты, когда вот тоже писали тесты, и когда наших детей там учат нескольким способом решения задачи, это начинает мешать вот этой системе ЕГЭ, потому что наш ребенок начинает задумываться, а как решить эту задачу. Кто-то там, допустим, там правильный вариант там методом тыка ищет, наш думает, а пока думает, время уходит, понимаете? И, конечно, вот здесь вот мы идем немножечко вразрез с ЕГЭ, но пытаемся, конечно, уже с 10 класса мы начинаем готовиться к ЕГЭ. То есть, и мне уже сложно, потому что я понимаю, что там в 10 классе один час русского языка. Какая там может быть мыследеятельная педагогика, если я их должна натаскать по хотя бы этим сборникам вот к этому ЕГЭ?
То есть сама форма ЕГЭ находится в противоречии с мыследеятельностным подходом. Вот сама форма именно. Это была директор школы номер 1314 Елена Васясина. Как быть с противоречием между формой государственного экзамена и содержанием новых государственных стандартов, я спросила у главы Федеральной службы по надзору в сфере образования Любови Глебовой.
Я бы хотела обратить ваше внимание, что опубликованные стандарты – это работа группы разработчиков, которые вот так видят ситуацию. Соответственно, по поводу этого рождаются другие точки зрения, высказывается эта дискуссия. Министерство пошло на, ну, скажем, на героический поступок. Оно никак не отнеслось к стандарту, выставив его на общественную дискуссию. И абсолютно очевидна позиция министра, что подписывать стандарт он будет только после того, когда все выскажут по этому поводу свое мнение. Насколько в этих стандартах новых учтена возможность формирования вопросов в соответствии со стандартами? Учтена, безусловно. Мы со своей, отвечая вот на ваш вопрос, мы со своей стороны следим за тем, чтобы в этих стандартах программа формировалась бы так, чтобы она могла быть оценена как индивидуальное образовательное достижение. На сегодняшний день, я уже не однажды говорила это, заявление, связанное с тем, что контрольно-измерительные материалы, которые используются в государственной итоговой аттестации, содержат какие-то вещи, которых нет в стандарте, абсолютно беспочвенно. На сегодняшний день обучение, которое идет по действующим стандартам, находит отражение в государственной итоговой аттестации. Все вопросы, которые есть в контрольно-измерительных материалах, соответствуют стандартам.
Рассказывала Любовь Глебова. Однако это не меняет положение вещей. Второе полугодие 11 класса проходит исключительно в усиленной подготовке к государственному экзамену. И таким образом форма ЕГЭ влияет на все содержание образования. Легко ли дается экзамен по математике тем, кто учится в специализированных классах, я спросила у преподавателя математического анализа Дмитрия Мухина.
Трудно ли сдать ЕГЭ или просто? Я считаю, непросто. Вот сейчас у меня в 11-й школе 11 класс, я так смотрю на них, пока все довольно печально. Они, кроме того, что неаккуратное оформление, Это, конечно, касается не только там способностей, это всех касается. С оформлением плохо, со строгостью, аккуратностью. Ура, я решил задачу, но там надо еще записать. С этим плохо, но не все задачи просто решаются. Там есть трудные задачи, которые не могут гарантированно решиться даже сильным школьникам. То есть там есть такая задачка C6, которая, на мой взгляд, просто лотерея. Повезло, не повезло. Ты увидел там идею или не увидел? Можно запросто не увидеть, быть сильным учеником. Я думаю, что сдадут прилично, но не выдающимся образом.
Действительно, в 11 классе надо готовить целенаправленно к ЕГЭ, потому что многие жалуются, что с введением ЕГЭ 11 класс превратился в натаскивание к этому экзамену, в подготовку к этому экзамену.
Я стараюсь с этим не идти в ногу с этим процессом. У меня глубокое убеждение, что надо учить математики, тогда ты сдашь любой экзамен. Но дети и родители этому очень противостоят. Говорят, нас надо готовить к ЕГЭ. Кроме того, нас заботится наше начальство, которое составляет и которое посылает несколько раз в год диагностические работы.
Это полезно, кстати, скажите?
Это полезно, чтобы показать детям, что они ничего не знают. Ну, или что знают недостаточно. Ну, это просто полезно для детей, что они получают работу вот в таком формате, который их ждет, с таким же количеством задач, с таким же примерно уровнем задач.
И они с ним не справляются, и отсюда возникает весь ужас у них и у родителей.
Да, и мы говорим, еще не вечер, надо будет выходить на пик формы к весне. Вот родители нервничают, да. Но я уверен, что вот тех детей, которым я учу, достаточно хорошо учатся в школе, чтобы поступить куда хотят. Потому что сейчас детей мало, а институтов много. Мне опять же кажется, что любого ребенка возьмут.
Так считает учитель Дмитрий Мухин. Действительно, пока количество бюджетных мест в вузах не уменьшится, ни ЕГЭ, ни новые государственные стандарты качество школьного образования не изменят. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге открывается 7-й Всероссийский театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров». Его главная задача – это сохранить память о замечательном драматурге и найти володинские черты в современном театральном мире. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Театральных фестивалей много, но володинский, быть может, самый теплый и самый пронзительный. Игла в сердце вонзается с порога, когда входящий видит дверь квартиры номер 28 из дома на Большой Пушкарской, где жил Александр Моисеевич. Фестиваль был основан в 2006 году и за 6 сезонов предъявил зрителям лучшие современные постановки володинских пьес и занял особое место в фестивальном пространстве России. «Пять вечеров» – фестиваль без официоза, с человеческим лицом и человеческим общением, которое так любил Володин. Фестиваль открыл новые имена, дал толчок к созданию новых спектаклей, объединил людей разных поколений, тех, для кого эпоха Володина родная и понятная, и тех, кто сегодня открывает ее для себя не как экзотическое ретро, а как составную часть собственной биографии и души. Седьмой фестиваль несколько отличается от прочих, говорит арт-директор фестиваля Марина Дмитревская.
Этот фестиваль собирали молодые театроведы, которые выросли на предыдущих фестивалях. И хотя молодые театроведы объехали много городов и весей, посмотрели много спектаклей по Володину, сделанных тоже молодыми режиссерами, это крайне радует. Но только два спектакля по пьесам Володина вошли в программу. Это «Блондинка», которую сделал молодой питерский режиссер Екатерина Максимова, и «Фабричная девчонка», которую откопали в маленьком городочке Черемхово Иркутского края. И вот Оксана Кушляева, которая туда ездила, она говорит, что такой остановившийся советский город с облупившимся театром, с колоннами, и артисты, которые играют «Фабричную девчонку», это такая уходящая натура. Таких ни глаз, ни типажей в столицах не сыскать. Поэтому молодые критики решили, что эту интонацию мы тоже должны привести.
Отобрать спектакли для фестиваля, правда, было трудно, подтверждает молодой театральный критик Оксана Кушляева.
Это было трудно, потому что мы отбирали, собственно, спектакли по Володину, их будет очень мало в фестивале. Трудно особенно отказывать. А отказывать так получилось немного. Но иногда, например, режиссерское решение, режиссерская мысль нравилась, но спектакль в городе, где довольно слабая актерская труппа, допустим, режиссер, испугавшись, идет вокруг актеров, как бы не задействуя их в своем решении. А иногда режиссерское решение, допустим, не очень современно. Мы еще выбирали, исходя из того, что это должен быть современный спектакль по Володину, что он как-то должен соотноситься и с нашим временем, и брать его в расчет, а не такое архаичное ретро. Но, тем не менее, выбрали два спектакля, как мне кажется, они хорошие. И мы, конечно, за них очень болеем и переживаем.
Володин и Володинская. Программу нынешнего фестиваля составили не только спектакли по пьесам Александра Моисеевича. Что такое Володинская, спрашивают организаторы. Это определенное настроение, отношение к человеку. Это нравственные координаты, ни с чем не перепутанные понятия о добре и зле, порядочности, справедливости, свободе личности, отвечают они сами себе и зрителям. Марина Дмитриевская.
Конечно, у Володина нет продолжателей современной драматургии, но мы хотели расслышать володинское, володинские ноты просто в современном театре. И они возникали, не поверите, там, где и никто и не искал. Ну, например, в спектакле «Почти за правду» Российского молодежного академического театра по сказкам Телегина. Молодой режиссер Катя Половцева это поставила ученица Женовача. И когда Белка говорит муравью, я скучаю по тебе, Ласка, которая играет замечательная Нелли Уварова, мучается всеми нашими комплексами, как говорил Володин, о том, что не получится ее день рождения, и все, чего она боялась, не получается на этом дне рождения. Это абсолютно володинское.
Открывается фестиваль спектаклем «Старший сын» молодого театра «Мастерская» Григория Козлова. А дальше моноспектакль «Видимая сторона жизни» по стихам Елены Шварц. Это театр на Спасской из города Кирова. А дальше спектакль «Уйди, уйди», привезенный из города Кудымки Коми Пермянского округа.
В этом спектакле тоже живут такие володинские чудики на новом этапе, в новых обстоятельствах. Фестиваль живет двумя направлениями. С одной стороны, память о Володине, с другой стороны, все-таки связь с современной драматургией.
Первая фестивальная ночь не просто ночь, а костюмированная вечеринка, стилизация Володинского кинотеатра и аттракционов, описанных в пьесе «С любимыми не расставайтесь», показ старых фильмов. Закроется фестиваль 10 февраля в день рождения Володина.
Мы поедем с утра на кладбище в Комарово, утыкаем его могилу живыми цветами, как всегда, поднимем первые рюмки, прокричим «хлопнем», это его слово, а потом будем праздновать его день рождения спектаклем «Река» Алексея Паперного.
Как всегда, на фестивале будет работать буфет с советскими ценами, похожий на ту рюмочную, которую знал и описывал Володин. Нерушимой останется традиция – томатный сок в граненых стаканах, бутерброды с докторской, бычки и кильки в томате. А продавать все это будет настоящая буфетчица Клава, в образ которой уже на прошлом фестивале вполне вжилась театровед Виктория Аминова. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Напоминаю, что сегодня в 17 часов 7 минут в эфире программа «С христианской точки зрения». Сегодня речь пойдет о смысле музея. Противоречит ли музей церкви, дополняет ее или помогает ей? У микрофона специалист по древнерусской иконописи Левон Мирсисян и Елена Новожилова, одна из организаторов движения «В защиту культуры от притязаний служителей культа». Ведет, как всегда, передачу Яков Кротов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. И необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.